Несказанная правда. 10. Писатели против остального мира. Единственное спасение поверженных в том, чтобы не надеяться на спасение. Вергилий, Энеида. 1. Это был писатель Натан Фаулс. Это было последнее, что сказала перед смертью Аполлин. Запись продолжалась еще несколько секунд, на ней женщина впала в забытье и испустила дух от последнего удара кочергой по голове. Мало было этого разоблачения, от которого я чуть не грохнулся в обморок, меня терзал самый насущный вопрос — как эти записи попали в компьютер Адибера? Все сильнее дрожа, я подверг себя новому испытанию. Пересмотрел видео с убийством Аполлин. В этот раз я снял наушники, чтобы сосредоточиться на изображении. Где-то я уже видел эти стены из песчаника. Уж не тогда ли, когда спускал книги в грузовом лифте в подвал Алой Розы? Или это самовнушение? Голая фантазия. В связке ключей книжного магазина были ключи от подвала. Я бывал там 2-3 раза, но ничего особенно подозрительного не заметил. Сейчас, превозмогая страх, я решил спуститься туда снова. О лязгающем грузовом лифте не могло быть речи. Я вышел во внутренний дворик и проник через люк на страшно узкую деревянную лестницу. Уже на верхних ступеньках мне в нос ударил противный запах сырости. Внизу я включил мигающий неоновый светильник и обнаружил заросшие паутиной полки и коробки с книгами, которым грозило наступление плесени. Неоновая трубка быстро перегорела, издав сухой щелчок. «Дьявол!» Я достал телефон, снова превратив его в фонарик, но уже в следующую секунду споткнулся огромоздившийся на полу старый сломанный кондиционер, упал на бетонный пол и выпачкался в пыли. «Молодец, Рафаэль!» Я подобрал телефон, встал и опасливо двинулся в темноту. Подвал оказался длинным. Гораздо длиннее, чем я думал. Из его сумрачных глубин доносилось какое-то гудение. Там работал не то обогревательный котел, не то вытяжной вентилятор. Я добрался до переплетения каких-то вибрирующих труб за решеткой. Я стал гадать, что это за трубы и куда они тянутся. Повозившись с арматурой, я сумел ее отодвинуть. Показался новый люк, что-то вроде сдвижной железной заслонки гигантской печи. Заслонка была заперта на замок, но его удалось отпереть одним из ключей в связке. Холодея от ужаса, я полез дальше и попал в странное помещение с верстаком и квадратным морозильником. На верстаке лежала знакомая мне кочерга, ржавый молоток с острым задним бойком, потемневшая деревянная колотушка — разнокалиберное зубило каменотеса. Я едва дышал, грудь давила когтисками, по всему телу пробегала волнами дрожь. Открыв морозильник, я не смог сдержать крик. Морозильная камера была перепачкана замерзшей кровью. Я угодил в логово безумцев. Я бросился на утек и пулей вылетел во двор. Адибер замучил до смерти Аполлин и со мной расправится, если я немедленно отсюда не смоюсь. Вернувшись в магазин, я услышал над головой скрип паркета. Хозяин проснулся и встал. До меня донеслись шаги, потом застонали ступеньки. Вот влип. С невероятной скоростью я зашвырнул ноутбук Адибера к себе в рюкзак, выскочил за дверь и запрыгнул на свой скутер. 2. По небу тянулись ленты дырявых облаков, сквозь которые проглядывал свет зари. На прибрежной дороге было пусто. От моря тянуло йодистым духом, смешанным с запахом эвкалиптов. Я гнал на максимальной скорости. Иными словами, мой болид, подгоняемый ветром, развил сумасшедшую скорость в 45 км/ч. То и дело я в страхе оглядывался. Еще никогда в жизни я так не боялся. Мне казалось, что в любой момент я могу увидеть на главной дороге вооруженного кочергой Адибера, который мигом со мной разберется. Что делать? первым моим побуждением было искать убежище у Натана Фауза, но я не должен был обманываться. На видео, которое я только что увидел, Аполлин выдвигала против него чудовищное обвинение. Я был легкой мишенью, прекрасным объектом для манипуляций. Я всегда знал, что Фаулс рассказывает не все, что знает об этом деле. Собственно, он даже не пытался внушить мне противоположное. Примчаться к нему значило бы добровольно сунуться в волчью пасть. Я вспомнил нарезное помповое ружье, которое он всегда держал под рукой. Очень может быть, что именно из этого ружья были застрелены все трое Вернеев. На целых 5 минут я потерял все ориентиры, но потом я опомнился. Мать всегда мне твердила, что никому нельзя доверять, но я раз за разом поступал наоборот. Раз за разом я расплачивался за свою наивность и едва ли не до кости изгрыз себе от досады локти, тем не менее меня не покидала инстинктивная убежденность, что расстаться со своим простодушием значило бы потерять себя. Поэтому я решил сохранить верность своему первому впечатлению. Человек, написавший Лорелею Стрэндж и сраженных молний, не мог быть негодяем. Итак, я взял курс на виллу Южный Крест. Мне показалось, что Фаулс уже давно на ногах. Он встретил меня в темной водолазке и замшевой куртке. Писатель казался воплощением спокойствия. По моему ошпаренному виду он сразу понял, что меня пригнало к нему что-то очень срочное. «Вы должны это посмотреть!» — крикнул я, не позволив ему произнести дежурных успокоительных слов. Вынув из рюкзака ноутбук Адибера, я запустил сначала первую видеозапись, потом вторую. Фаулс просмотрел обе с каменным спокойствием и даже глазом не моргнул, когда Полин произнесла его имя. «Ты знаешь, кто эти двое, пытавшие Шепью и Амрани?»
«Кто первый, понятия не имею. Второго зовут Грегуар Адибер. Я нашел у него в подвале морозильник, где он держал труп Аполлин».
Фаулс сохранил внешнюю невозмутимость, но я почувствовал, что он потрясен.
«Вы знали, что Матильда — внучка Адибера и дочь Александра Вернея?»
«Я узнал об этом час назад».
«Почему Аполлин обвиняет вас, Натан?»
«Она меня не обвиняет. Она просто говорит, что видела меня в машине в обществе еще одного человека».
«Кто это был? Просто скажите, что они виновны, и я вам поверю».
«Клянусь тебе, Вернеев убил не я».
«Но вы были в тот вечер в их квартире?»
«Да, я там был, но, повторяю, я их не убивал».
«Объясните».
«Когда-нибудь я тебе все подробно расскажу, но не сейчас».
Фаулс вдруг занервничал и затеребил пальцами маленький дистанционный пульт размером с брелок автомобильной сигнализации, который выудил из кармана.
«Почему не сейчас?» «Потому что сейчас тебе грозит страшная опасность, Рафаэль. Это жизнь, а не роман, сынок, и это не пустые слова. Аполлин и Карим убиты, и их убийцы по-прежнему на свободе. По неведомой мне причине дело Вернеев снова обрело актуальность. Такая трагедия не может сулить ничего хорошего».
«Как мне, по-вашему, надо поступить?»
«Немедленно покинуть остров!»
Он рубанул ладонью воздух, потом посмотрел на часы.
«8 часов отходит первый после снятия блокады паром. Я отвезу тебя на пристань».
«Вы серьезно?»
Фаулс ткнул пальцем в ноутбук. «Ты же видел записи? Эти люди на все способны».
«Но...»
«Пошевеливайся!» — прикрикнул он, хватая меня за руку.
В сопровождении Бранко я затрусил за писателем к его машине. Сначала мини-мок, простоявший без дела ни одну неделю, не желал заводиться. Я уже решил было, что Фаулс в спешке забрызгал свечи, но при последней попытке оживить двигатель произошло чудо. Он нехотя заворчал. Бранко успел запрыгнуть к нам, и машинка с откидным верхом, без дверей, по-моему, это ужасно неудобно, промчалась по грунтовке сквозь лесок и выскочила на асфальт. Дорога до парома далась нам нелегко. Робкие проблески утреннего солнца так и не смогли пробить тусклую пелену. В небе набухли хмурые тучи, словно намалеванные длинным угольным карандашом. Поднялся ветер, принявшийся испытывать на прочность наше хлипкое ветровое стекло. то был не ласковый влажный ветерок с востока и непривычный мистраль, разгоняющий тучи и оставляющий после себя синее небо, а леденящий, словно стягающий кнутом ветер с самого полюса, сопровождаемый молниями и громовыми раскатами. Черный мистраль. В порту у меня возникло впечатление, что я попал в город-призрак. Улицы были затянуты туманом, дома и корпуса катеров обвивали ленты перламутровой взвеси. Настоящее гороховое пюре, в нем ничего не стоило увязнуть. Фаулс остановил машину перед портовой будкой и сам отправился за билетом для меня. Потом он проводил меня на паром. —
Почему бы вам не уплыть вместе со мной, Натан? — спросил я его, ступая на трап. — Вам ведь тоже грозит опасность?
Он, оставшись на причале с собакой, отверг мое предложение, покачав головой. — Будь осторожен, Рафаэль.
— Уплывем вместе, — взмолился я.
— Это невозможно. Разжегший огонь обязан его потушить. Мне нужно кое с чем покончить.
— С чем покончить?
— С бедой, которую несет чудовищная машина, запущенная мною 20 лет тому назад.
Он помахал мне рукой, и я понял, что больше ничего не узнаю. Наблюдая, как он удаляется по причалу с собакой, я почувствовал непонятный озноб и испытал приступ хандры. Что-то мне подсказывало, что я вижу Натана Фаулза последний раз. Но он вдруг вернулся, добродушно посмотрел мне в глаза и, к моему изумлению, протянул исправленную рукопись моего романа, лежавшую до этого свернутой в трубку в кармане его куртки.
— Знаешь, Рафаэль, твои застенчивые вершины — хороший роман. Он заслуживает публикации даже без моей редактуры.
Издатели, читавшие его, другого мнения, он покачал головой и презрительно фыркнул.
— Уж такой-то народ! Они хотят, чтобы ты был им признателен за то, что они в двух словах изложат свое мнение о книге, над которой ты корпел 2 года. До 3 часов дня они обедают в ресторанах Мидтауна или Сен-Жермен-де-Пре, пока ты портишь глаза перед экраном. Зато если ты медлишь с подписанием договора, то они каждый день тебе названивают. Им нравится корчить из себя Максов Перкинсов и Гордонов Лишей, литературных редакторов, способствовавших писательскому успеху Хемингуэя и других знаменитых авторов, но они наверняка останутся самими собой, литературным начальством, читающим тексты в виде таблицы Excel. Вечно их не устраивает скорость, с которой ты работаешь, вечно они изображают тебя ребенком, считая, что лучше тебя знают, что нужно читателям, как должна называться твоя книга и как оформить ее обложку. А когда ты добьешься успеха, часто вопреки им, то они всюду раструбят, что это они тебя сделали. Семенону они говорили, что Мегре тошнотворно банален. Отзыв издательства «Фаяр», пересказанный издателем Бернаром де Фелуа. Они отвергали Кэрри, Гарри Поттера, Лорелею Стрэндж.
Я не мог не прервать монолог Фауза.
Лорелею Стрэндж отвергали? Отвергали! Хотя хвалиться здесь нечем. Лорелею не приняли 14 агентов и издательств подряд, в том числе то, которое ее в конце концов издало, хвала стараниям Джаспера Ван Вика. Теперь ты понял, почему этим людям не надо придавать излишнего значения?
— Натан, когда с этой историей будет покончено, вы поможете мне с публикацией «Застенчивых вершин»? Поможете мне стать писателем? В первый и в последний раз я увидел его искреннюю улыбку. Сказанное им подтвердило правильность первого впечатления, которое он на меня произвел и которое я постарался не разрушить.
«Тебе не нужна моя помощь, Рафаэль. Ты уже и так писатель».
Эти слова он подкрепил дружески поднятым большим пальцем, а потом отвернулся и зашагал к машине. Третье. Туман становился все гуще. Смельчак был почти полон, но я отыскал местечко внутри и стал разглядывать через стекло последних пассажиров, торопившихся к готовому отойти парому. Я еще не оправился от потрясения, вызванного словами Фауза, но во рту был мерзкий привкус, привкус неудачи. Я чувствовал себя дезертиром, бегущим с поля боя в разгар битвы. Я примчался на остров полный рвения, соревнуясь блеском с небесным светилом, а уползал под дождем с поджатым хвостом, сконфуженным, трясущимся от страха как раз перед завершающим актом трагедии. Я думал о своем втором романе «Тайная жизнь писателей». Я уже изрядно в нем продвинулся, жил им, сам был одним из его действующих лиц. Но не может рассказчик трусливо сбежать с подмостков, как раз когда близится кульминация. Такого шанса мне никогда больше не представится. Но я не мог не думать о предостережении Фауза. Тебе грозит страшная опасность, Рафаэль, это жизнь. Тебе грозит страшная опасность, Рафаэль, это жизнь, а не роман, сынок. Но разве сам он верил в свои слова? И разве не он советовал мне сделать жизнь более похожей на роман, а творчество более жизненным? Я превыше всего ценил моменты, когда к жизни примешивался вымысел. Отчасти из-за этого я так любил читать. Это было не бегство из реальной жизни в воображаемый мир, а возвращение в мир, преображенный чтением, в мир, обогащенный вымышленными скитаниями и встречами с целью воплотить их в реальности. Для чего нужны книги, если они не возвращают к жизни, не принуждают пить ее с усиленной жадностью, — спрашивал Генри Миллер. Какой тогда от них толк? Но на первом месте для меня стоял Натан Фаулс, мой герой, мой наставник. 5 минут назад он выделил для меня место в своей славной когорте. После этого я не мог оставить его одного перед лицом смертельной опасности. Что, сахарный, в конце концов? Ребенок я, что ли? Нет, я писатель. Мой долг — протянуть другому писателю руку помощи. 2 писателя против остального мира. Я уже вскочил, чтобы выбраться на пристань, когда напротив мэрии затормозил фургончик Адибера, старенький Рено 4L, недавно перекрашенный в ярко-зеленый цвет. По словам патрона, несколько лет назад он по дешевке купил эту развалюху у цветочника. Оставив машину во втором ряду перед почтой, он опустил в почтовый ящик конверт, быстро вернулся к машине, но прежде чем снова сесть за руль, застыл, глядя на паром. Я спрятался за железную трубу, надеясь остаться незамеченным. Когда я выглянул, фургончик уже сворачивал за угол. Правда, его габаритные огни не гасли в тумане, как будто машина застыла на месте. «Как быть?» Я разрывался между страхом и желанием понять. Мне было тревожно за Натана. Теперь, когда я знал, на что способен кроткий с виду Адибер, разве вправе я был бросить писателя на произвол судьбы? Тем временем паром принялся гудеть, оповещая о готовности отчалить. «Решайся!» — смельчак уже отдавал швартовые, когда я все же выпрыгнул на дощатый причал. Я не стал дезертировать, порывать со всем, во что верил. Дойдя до портовой будки, я перешел через улицу и оказался перед почтовым отделением. Туман стал осязаемым. Я дошел до улицы Мортвей, на которую свернула машина книготорговца. Там было пусто, насколько можно было судить в тумане. Я приближался к мигающим фонарям фургона и чувствовал, как усиливается, готовится меня проглотить невидимая угроза. Подойдя к машине, я обнаружил, что за рулем никого нет. — Ты меня ищешь, великий писатель? Я резко обернулся и оказался лицом к лицу с Адибером, закутанным в черный плащ. Я открыл рот, но крикнуть не успел, он со всей силы огрел меня своей кочергой. Вопль ужаса застрял у меня в глотке. Вокруг меня
сомкнулась черная пелена.
Четвертое. Дождь лил, как из ведра. Натан Фаулс умчался так быстро, что забыл запереть двери. Вернувшись в Южный Крест, он опять не позаботился закрыть ворота. Угрожавшую ему опасность нельзя было отвести, баррикадируясь за высокими стенами. Выйдя на веранду, он закрепил задвижку, стучавшую о стену. Сейчас Бомон, исхлёстанный дождем и порывами ветра, выглядел совершенно по-другому. Это был уже не средиземноморский рай, а остров где-нибудь у берегов Шотландии в сильное ненастье. Несколько минут Фаулс стоял неподвижно, не обращая внимания на барабанящий ему по темени и плечам теплый дождь. Перед его глазами сменяли друг друга невыносимые картины. Убийство семейства Вернеев, пытка Карима, убийство Аполлин. В голове звучали слова из перечитанных накануне писем, посланий двадцатилетней давности к женщине, которую он так сильно любил. Подавленный горем, он не замечал, как по его щекам текут слезы. Все разворачивалось перед мысленным взором, как наяву. Он презирал себя за то, что пренебрег любовью, оплакивал непрожитую жизнь, мысленно шарахался от луж крови, пролитой случайными жертвами событий, в которых они были всего лишь статистами. Он побрел в дом переодеться. Натягивая сухую одежду, он буквально падал от чудовищного утомления, словно его покинули все жизненные силы. Фаулс торопился со всем этим покончить. Последние 20 лет он жил по-самурайски, в попытках следовать законам отваги и чести, подчиняя себя строгой дисциплине, идя путем одиночки, мысленно готовясь встретить смерть так, чтобы не испытать страха, когда она подступит. Что ж, он был готов. Он бы предпочел, чтобы эта последняя страница была написана не среди шума и ярости, но здесь он был бессилен. Он стал воином на войне, где никогда не будет победителя, а будут множиться одни мертвецы. 20 лет он прожил, будучи уверенным в грядущем дурном конце. Он знал, что рано или поздно ему придется убить или пасть самому, ибо такова была сама суть чудовищной тайны, хранителем которой он оказался. Но даже в худших своих кошмарах Фаулс не мог вообразить, что смерть явится, чтобы его прибрать в облике зеленоглазой, златокудрой красавицы Матильды Манне.